Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». Вокруг Майдана, смысл Европы. Книжная полка, письма Бернстайна. Музей Нуреева. В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать первый выпуск нашего «Нью-Йоркского альманаха» с Майдана. Дело в том, что новости с Украины достигли Америку и произвели довольно сильное впечатление на Америку в целом и на Нью-Йорк. Особенно потому, что здесь большая украинская диаспора, очень влиятельная, старая, устоявшаяся. В частности, я хотел бы поговорить о статье бывшего редактора «Нью-Йорк Таймс» Билла Келлера. Я уже однажды говорил, что это большая Берта. Когда он выступает в «Нью-Йорк Таймс», это всегда что-нибудь очень значительное, очень важное. И на этот раз Билл Келлер выступил с программной, я бы сказал, статьей о Европе. О том, что такое Европа сегодня для украинцев, для русских, для американцев и, в частности, для Путина. По-моему, это наиболее интересное место статьи Билла Келлера. Речь идет о том, что Путин пытается утвердить себя как лидера консервативной Европы, как антиевропейского лидера. И это связано с тем, что Европа в представлении Путина и кругов, которые его поддерживают, это нечто декадентское, упадническое. В первую очередь, это постхристианское общество. Это общество, которое преодолело религию, общество, которое зашло очень далеко в своей терпимости. И, как пишут в комментариях враги европейского пути развития, они придумали для этого специальное слово «гейропа». Это означает, что это общество, к которому терпимо относится гомосексуализм. Есть... И поскольку гомосексуальная тема так громко звучит в нынешней России, непонятно для меня громко, то гейропа – это самое оскорбительное, что можно придумать. Так вот, я хотел с вами обсудить в историческом аспекте это выступление Билла Келлера. А мне кажется, что ничего нового в позиции Путина нет, потому что и дореволюционная Россия занимала именно то же место в раскладе сил. Это была антиевропейская, антилиберальная страна, которая осуществляла консервативный идеал. И вот на это ориентируется Путин сегодня.
Вы знаете, еще со времен Николая I в России наблюдается у правящей верхушки непонимание того, как действует на Западе. Тогда западный мир олицетворялся Европой, а об Америке серьезно речь не шла. И уже тогда, скажем, Николай I, человек, во-первых, чрезвычайно умный, и, во-вторых, чрезвычайно образованный, тем не менее, когда дело доходило до того, чтобы иметь какие-то связи и оказывать какое-то влияние на европейскую элиту, вдруг выяснялось, что он не вполне себе представляет, как вот эта европейская элита оперирует. Он не представлял себе их ценности, он не понимал того, что уже издавна, еще с XIX века, в сфере пропаганды культурных ценностей всегда тон задавали либералы. Традиционно. А консерваторы, как это ни парадоксально звучит, они при том, что иногда за ними шло фактическое большинство населения, но в том, что мы сейчас называем дискурсом, тон всегда традиционно задавали либералы, и консерваторы всегда находились в обороне. Им всегда приходилось как бы защищаться уже из последних сил, и даже когда на их стороне выступали совсем не глупые и влиятельные люди, все равно они традиционно оказывались в меньшинстве. И такая же точно ситуация наблюдалась и в самой России, вплоть до революции 1917 года. Посмотрите, если вы почитаете консервативную публицистов, типа Каткова, позднего, причем Катков, ведь он начинал как либерал, или Победоносцева, они всегда жалуются на то, что они окружены со всех сторон либеральными врагами, которые торжествуют. И они под вот это дело, вот был такой, например, князь Мещерский, известный защитник идей государственности и прочего всего, парадоксальным образом также один из известнейших тогда в русском обществе гомосексуалистов. Так вот, князь Мещерский, он всегда вопиял, обращаясь к одному императору за другим, другим, что для защиты консервативной ценности нужны субсидии, и чем больше, тем лучше. И он выжимал эти субсидии.
Это же напоминает нынешнюю ситуацию.
Да, да, да. Причем интересно, что его враги писали меморандумы наверх, указывая на то, что за эти консервативные субсидии борется открытый гомосексуалист. Но это никакого воздействия не оказывало. Важнее была позиция человека, нежели его сексуальная ориентация.
Вы знаете, Соломон, что меня удивляет во всем этом, так это то, что подобная позиция выводит Россию из Европы. А ведь вся российская история заключалась в том, чтобы ввести Россию в Европу. Не Петр Первый это начал, но Петр Первый это лучше всех, наверное, доказал, что место России в Европе.
Вы знаете, я сразу тут вам возражу, Саша. Известно высказывание Петра о том, что Европа нам нужна только на время, а потом мы можем и должны к ней повернуться задом. У него тоже было весьма амбивалентное отношение к Европе. Он хотел у Европы взять ноу-хау. То, что и современные консерваторы, от этого они не отказываются.
Знаете, когда Лотману говорили такое, то он говорил, вы меня извините, но Петр, простите, великий, воспитал ту интеллигенцию, которая сделала Россию не просто частью Европы, а центром культурной Европы. Это Россия, без которой Европа уже никогда не будет. Мы не можем себе представить Европу без Чайковского, правда, или без Пушкина. И в ответ на это существует только один, по-моему, самый неудобный для аргументации фактор – это евразисты. Вот это вот попытка создать особый путь. Меня никогда евразистом не привещалось, но мне кажется, это такой искусственной и болезненной конструкции.
У России вот эта позиция, ее так называемая евразийская, она мне представляется естественной в том смысле, что для того, чтобы быть евразийской державой, России не нужно делать ничего. Она должна просто оставаться вот такой, какой она была на протяжении столетий. Немножко европейской, немножко азиатской. И как бы осуществлять функции некоего действительно мостика в этом смысле, да, между Азией и между Европой. И Европе всегда, с одной стороны, как бы хотелось увидеть Россию более европейской, с другой стороны, опять-таки, не будем закрывать на это глаза, в Европе всегда было значительное количество так называемых русофобов. При том, что сейчас, когда мы произносим слово «русофоб», то мы сразу вспоминаем академика Шафаревича и же с ними, как бы уже смешно даже это слово вообще и озвучивать, но тем не менее это факт. К России очень часто относились с подозрением и с опаской именно тогда, когда она меньше всего для этого давала оснований.
Речь идет все-таки о нынешней ситуации, и я думаю, что евразийские претензии России, они странно звучат. Ну, например, раз вы говорите, что Россия и Евразия просто потому, что география так ей велит, то тогда Украина это точно не Евразия, правильно? Украина это уже Европа, и не надо ничего делать, потому что она уже в Европе, так что ли, получается?
Вы понимаете, с Украиной тоже.
Я думаю, что это все просто магия географии. Мы видим карту, и она нас усыпляет, и она нас гипнотизирует.
Но эта карта ведь всегда живая.
На карту можно смотреть иначе. Вот, например, однажды мы выступали с Битовым на какой-то конференции. Битов сказал, говорит, как Европа не может понять главного, что именно Россия довела Европу до границ Тихого океана. И Европа стала граничить с Америкой. А с другой стороны, Европа – это Америка, и тоже до Тихого океана дошла. Вот это та Европа, которая является цивилизацией, культурой, законом. То есть, на самом деле, Европа – это, конечно же, не география, а это понятие, это некий комплекс цивилизаторских мер, которые, собственно говоря, и создали западный мир, который теперь уже далеко не только западный. Япония – это что, Европа? Но живет она все-таки по европейским стандартам.
Правда? С другой стороны, Саш, вы же согласитесь со мной, что издавна, очень издавна отношение к тому, что называлось тогда и продолжает называться сейчас Восточной Европой, в Центральной Европе, а уж тем более в Западной, было всегда достаточно настороженно.
Именно в этом заключается смысл Евросоюза, который упразднил понятие Восточной Европы. Как мы знаем, теперь есть Западная Европа, Центральная Европа и Западная Азия, которая начинается с Белоруссии. И вся Восточная Европа исчезла куда-то, да, во время...
Но я должен вам сказать, что, скажем, со своими комментариями выступил редактор международного отдела влиятельного журнала «Экономист» Эдвард Лукас. И он обвиняет руководство Евросоюза в том, что они упустили шанс привлечь Украину в европейские ряды еще, может быть, 15 или 20 лет тому назад. Мне это очень напоминает вот историю в сослагательном наклонении, которая обычно является неубедительными, вот эти попытки. Вспомним Мюнхенские соглашения 1938 года. Сейчас они выглядят смехотворными и возмутительными, но в тот момент ведь не глупые люди считали, что они могут как-то умиротворить Гитлера. И я думаю, что в этом их как раз поддерживало то самое молчаливое большинство, которое и дало возможность осуществить такого рода соглашение с Гитлером. То же самое относительно Первой мировой войны, которая, как мы с вами согласны, практически подорвала все будущее развитие Европы. Тоже вроде бы разумные и неглупые люди шли упорно тем курсом, который привел весь мир к катастрофе.
Так или иначе, европейский путь – это не путь в Европу, это путь к неким понятиям, которые общие для всего западного мира, и западный мир становится все больше и больше. Я помню карту Латинской Америки, где было из 20 латиноамериканских стран, 19 было диктатурам. Когда я приехал в Америку, это еще было нормально. Теперь там 20 демократий, кроме Венесуэлы, значит, 19 осталось. То есть все-таки мир меняется бесспорно, и с этим ничего нельзя сделать. Но я хотел сказать другое. Обратите внимание, вот этот взгляд на Европу как рассадник разврата, декаданса, упадка, атеизма, все, что Билл Келлер приписывает Путину. Ведь надо сказать, что и в Америке есть немало людей, которые так относятся к Европе, особенно среди республиканской партии, не так ли?
Да, но вот тут вот мне представляется, что те люди в окружении Путина, которые формулируют вот пропагандистскую политику в отношении европейских проблем, здесь они ошибаются, когда они думают, что, несомненно, существующая, существенная консервативная прослойка и в Америке, и в Европе, что она в хоть какой-то мере задает тон в культурном дискурсе. Нет. Культурным дискурсом, как я уже сказал, с чего мы и начали нашу дискуссию, издавна традиционно задают тон либералы. Поэтому-то это молчаливое большинство и является молчаливым, потому что оно не участвует в реальном формировании вот этого самого и политического, и культурного дискурса. Все равно их голоса не слышны. В лучшем случае они слышны и имеют значение при выборах.
Именно тогда молчаливое большинство становится красноречивым большинством. И характерно, что, несмотря на это, все-таки ни одна по-настоящему сочувствующая Путину сила никогда не побеждала ни в Европе, ни в Америке. Соломон, чем мы проиллюстрируем наш сегодняшний разговор?
Ну, давайте, мы говорим о Евросоюзе, давайте проиллюстрируем гимном Евросоюза, каково является симфоническим переложением финала Бетховенской 9-й симфонии.
Это «Ода к радости». Я считаю, что это гениально придумано взять в качестве гимна именно этот опус, потому что речь там идет о том, что все-таки это все братья. До тех пор, пока мы радуемся, мы братья.
Вот обнимитесь, миллионы.
Да. Итак, гимн Евросоюза.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими не видится из Нью-Йорка. Книжная полка. Что на вашей книжной полке сегодня, Слава?
Очень любопытное издание писем Леонарда Бернстайна, легендарного американского музыканта. И не зря я здесь произношу слово «музыкант», потому что Бернстайна раздирали страсти, которые его толкали в разных направлениях. Он был замечательный пианист. Он был, на мой взгляд, великий дирижер, которого при жизни, кстати, очень часто легали. Он разворачивал, это известная история, после концерта газету «Нью-Йорк Таймс» своего концерта, концерту, чтобы получить там очередной раз по мордасам от ведущего критика New York Times Гарольда Шенберга, который не считал Бернстайна хорошим, интересным дирижером. Это сейчас посмертно, особенно сравнивая его с последователями Бернстайна, можно сказать, что Бернстайн был титаном в области дирижерского искусства. И, наконец, конечно же, он был композитором, которого тоже при жизни очень-очень недооценивали. И в качестве композитора еще дополнительно Бернстайн ко всем своим многочисленным раздвоениям, расстроениям и так далее, он тут опять раздваивался, потому что он, с одной стороны, сочинял чрезвычайно успешную так называемую массовую музыку, мюзиклы,
West Side Story,
да, которая просто завоевала весь мир, о чем речь, и писал и песни, и другие мюзиклы, а с другой стороны, он автор симфоний и других серьезных произведений, и ему хотелось быть вот таким американским Малером всегда. Что касается Малера, то, наверное, Малера из него не вышло, но Малер у нас один такой, а Бернстайна можно назвать очень значительной фигурой в области композиции.
Судя по тому этих писем, куда вошла только малая доля всех писем, они хранятся в архиве, до сих пор еще не опубликованы, потому что он был, в общем, графоманом, он писал письма все время, все время жаловался на то, что их надо много писать, но, тем не менее, писал без конца. И эти письма создают портрет, как вы совершенно правильно говорите, человека вулкана. Несколько людей было в нем, он даже был бисексуальным, это тоже как бы характерно для жадности к жизни, которую мы видим на этом Бернстайне. Но чего я не знал, и что меня поразило, то, что среди его многочисленных проектов была идея снять фильм про Чайковского, где он должен был играть Чайковского,
а Грета Гарбо должна была быть фон Мек. Из этого ничего не получилось.
Соломон, а что для вас нового было в этом сборнике писем?
Вы знаете, те, кто знали Бернстайна, и я имел счастье к таковым принадлежать, этот том писем просто напомнил о живом Бернстайне, который был фантастической личностью. Он любил всех. Если ты попадал в орбиту его внимания, то все, он тебя любил, он тебя обнимал, целовал. Причем ничего там такого подозрительно-сексуального, уверяю вас, не было. Это просто было от полноты распирающих его чувств. Он любил оркестры разные, с которыми он выступал. Он любил музыку разных композиторов. Меня особенно в нем привлекало, конечно, то, что одним из его кумиров был Шостакович. И мы о Шостаковиче много с ним говорили. Другим его кумиром тоже был Чайковский. Вообще, ему нравилась русская музыка. И меня еще подкупало то, что ведь он же не был никогда крайним модернистом. Ему всегда нравилась доходчивая, яркая, доступная музыка. И тоже в этом смысле наши вкусы совершенно совпадали. Вообще, он любил выходцев из России, любил русских музыкантов.
А кто для вас, Бернстайн, в первую очередь, дирижер или композитор?
Сегодня я люблю слушать музыку Бернстайна. Конечно же, самая яркая музыка – это музыка к мюзиклам. Очень существенное достижение его в области серьезной академической музыки. Но если показывать что-то из Бернстайна, я решил, что покажу я фрагмент из как бы пограничного сочинения, потрясающий мюзикл по Вольтеру «Кандид». И он не так знаменит, как «Вестсайдская история», с одной стороны, а с другой стороны, это яркая, интересная, зажигательная музыка, и вот как звучит увертюра «Кандиду», дирижирует сам Леонард Бернстайн.
Недавно, к 20-летию со дня смерти великого танцовщика Нуреева, открылся музей, в котором хранятся памятные вещи Нуреева. Давайте немного поговорим на эту тему.
Ну, сама идея замечательная, и, как мы с вами знаем, давно носилась в воздухе, этим занимался фонд Нуреева, у которого разного рода проблемы возникали. В частности, они судились с наследниками Нуреева долго за права распоряжаться его имуществом. Но это не секрет, что у Нуреева были очень сложные отношения со своими родственниками, кроме мамы. Маму он особо выделял, а, скажем, с сестрами у него были гораздо более сложные отношения, и это отразилось и в его завещании, и во всем последующем посмертном развитии событий. Он хотел, Нуреев, иметь вот такой вот музей, где были бы сосредоточены его многочисленные костюмы, очень интересные, в постановках, в которых он выступал. И, вы знаете, он был коллекционер искусства, но очень своеобразного. У него ведь дома его были, поместья рассеяны по всему миру.
Он
в
был
Нью-Йорке.
Очень богатым человеком.
Да, да. В Нью-Йорке он жил в здании Дакота, знаменитом, там, где жил и был убит Джон Леннон. И я навещал там Нуреева.
Ну и как выглядела его квартира?
Да, ну, она выглядела как эскиз музея, условно говоря. То есть вокруг стояли какие-то мраморные бюсты, статуи, ковры. Повсюду были развешаны.
Он очень любил ковры.
Да.
Килимы, он знаменитый своим собранием этих ковров.
Да, это вот как бы в нем говорило его восточное происхождение, конечно. И картины. И должен сказать, что, конечно, это все имело специфический оттенок. Это в основном были мужские обнаженные модели. Это же, конечно, не секрет, что Нуреев был гомосексуалистом и умер от СПИДа. Причем он до конца своих дней он не верил в то, что это СПИД. Он считал, что его это не может такое коснуться. Человек тоже был, как и Бернстан, фантастического жизнелюбия и невероятного динамизма. Он ведь продолжал буквально почти там до последних дней выступать в мюзикле «Король и я», в той роли, в которой прославила Юла Бриннера. И у него это здорово получалось, хотя уже критика к нему со все возрастающим скептицизмом относился, и это тоже его обижало и ранило. Он ведь дирижировать стал в последние годы к тому, что он, ну, естественно, танцевал, а тут он был гений непревзойденный, может быть, наряду с Нижинским, которого мы ведь не видели живьем. Его относят к числу величайших танцовщиков 20 века. И танцевал, ставил. Он был очень неплохой хореограф, и балеты, которые он делал, они были очень интересными. Я вспоминаю несколько балетов Нуреева, которые производили очень сильное впечатление, поставленное им. И вот дирижирование, еще одна
интересно,
профессия.
Интересно, что этот музей давным-давно собирались открыть, но, как вы говорите, споры мешали этому. Часть экспонатов оказались в Уфе, где есть тоже музей Нуреева, это его родина. Но любимый его город был Париж. Жил он всюду, но больше всего он любил Париж. И в Париже из этого ничего не вышло, и музей открылся в городе Мулен. Это самый центр Франции. Чудный городок. Я был там, всего 20 тысяч жителей, но это изюминка старой французского зодчества. И что интересно, в этом городе в сиротском приюте росла Коко Шанель. То есть уже один знаменитый человек там есть. И вот сейчас этот музей сразу привлек внимание туристов. И вот я хотел бы вас спросить, почему знаменитые танцовщики всегда вызывают такой, я бы сказал, остро обостренный интерес к своим вещам, ко всему, что связано с их бытом, с их устройством жизни? Это настоящие дивы. Вот по-русски слово «диво» всегда женского рода, но по-итальянски есть «диво» – мужчина. Вот это вот настоящие дивы. Что в балете есть такого, что создает такую ауру вокруг себя?
Вы знаете, я с вами, может быть, не соглашусь, что тут именно балетные люди – исключение. Нет. Любой человек, который становится легендой...
Ну, к писателям так не относится.
Нет, а я с вами не соглашусь. Почему музей Чехова, по-вашему, вызывает меньше интерес, чем музей Нуреева? Уверяю вас, что и музей Набокова такой же интерес вызывает. Вызывает интерес музей легендарных личностей. Музей Шагала. Человек, который оставил по себе легенду, будет всегда привлекать интерес. И об этом как раз нужно было бы помнить и в России, потому что там столько возможностей для организации вот таких региональных музеев, которые могли бы при правильно налаженной инфраструктуре привлекать туристов, в том числе и в особенности даже, может быть, из-за рубежа. Ну вот, скажем, Дягилев. Ведь он же сам не танцевал, правда? А легенда существует, и музей Дягилева в Перми – это абсолютно притягательная вещь для туристов. Всюду, где только жили или родились, или умерли легендарные личности, обязательно можно и нужно сделать музей. Помню, как южное поместье Стравинского было уничтожено еще в советские времена. То есть уничтожили потенциальный музей. Это все, конечно, варварские жесты были, когда люди не понимали еще, что, вот, скажем, Стравинский стал международная легенда, и на это просто-напросто можно сделать хороший бизнес. И мне очень хотелось бы, чтобы вот это понимание бы существовало, и, скажем, что музей Набокова, который уже был налажен в Петербурге, вдруг подвергается нападкам и налетам каких-то там самозваных казаков, потому что, видите ли, Набокова обвиняют в педофилии в связи с Лолитой. Вот эти вот глупые претензии и помехи, которые устраиваются невежественными идиотами, и которые вредят государственным интересам в итоге, вот, вот что надо понять. К сожалению, иногда думают такого рода персонажи, что они как-то способствуют объединению, созданию какой-то правильной идентичности. Нет, это просто-напросто вредители. Вот вредят пропаганде русской культуры, они вредят просто-напросто экономике страны.
Соломон, а где вам запомнился Нуреев больше всего? Какие роли ему лучше всего давались?
Вы знаете, Баланчин, он к Нурееву относился чрезвычайно скептически. И у них было несколько встреч на предмет того, чтобы Нуреев потанцевал в спектаклях Баланчина в его компании «Нью-Йорк-Сити Балей». И Баланчин тогда ему сказал вещь очень интересную, память. Он сказал, вот когда вам надоест танцевать принцев, вот тогда вы придете ко мне. И это никогда не произошло. И Нуреев, он пришел в балет и ушел из него вот таким вот принцем с большой буквы. И поэтому, когда вот я о нем думаю, то мне он таким принцем и представляется. Ему было не место в компании Баланчина. Там не было ни принцев, ни принцесс. Там был один только император Баланчин. А Нуреев остался вот таким вот принцем, и поэтому я хотел бы в качестве музыкального фрагмента, который бы нам что-то сказал о Нурееве, показать вступление к балету Чайковского «Лебединое озеро», где принца в свое время с блеском танцевал Рудольф Нуреев.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!